Христианская студия «Свет на Востоке» предлагает прослушать книгу Ренаты Шпрунг «Кто посягает на мой народ?».
Рената Шпрунг. Еврейские судьбы в 18-20 веках. Как Реб Шлоймы получил свое немецкое имя. В 11-13 веках, спасаясь от погромов, вызванных крестовыми походами, много евреев покинуло Германию. Перебирались они в основном в Галицию, где оседали главным образом в небольших провинциальных городках. Но опасность нападений со стороны христианского населения сохранялась и здесь. Этому способствовали постоянно распространявшиеся слухи, которые приписывали евреям причастность к колдовству, насыланию чумы, богохульству и ритуальным убийствам. Чтобы защитить свои кварталы, так называемые гетто, еврейские общины создавали органы самоуправления, которые решали все внутренние и внешние вопросы, а также выплачивали налоги церкви и государству, давали взятки с целью предотвращения погромов, залоги за разрешение торговать, ремесленные и брачные налоги. К 1772 году, когда Галиция в результате раздела Речи Посполитой была присоединена к Габсбургской империи, еврейское меньшинство представляло собой замкнутый мир со своей собственной религией, своим языком и образом жизни. В 1785 году, в связи с реформами императора Иосифа II, права еврейских общин были отменены. Объяснялось это необходимостью устранить все различия между евреями и неевреями. Чтобы упростить официальный учет, например, при отборе на военную службу, соответствующим указом всем евреям было вменено в обязанность взять христианские немецкие фамилии. Государственные чиновники, особенно мелкие, неплохо на этом наживались. За большую взятку можно было выбрать красивую фамилию. Ну, а кто был беден? Раввин Черткова Менделя Зильберштайн с откровенным сожалением пожал плечами. «Я совсем ничего не могу вам одолжить. Кошелек пуст. Большая семья, много детей, да и фамилия кое-чего стоила. Вы же понимаете, Реб Шлоймы. Бог свидетель, я бы отдал вам последний крейцер. Вы не первый, кто меня просит, и я помогал, пока мог. Но теперь...» Он прошелся несколько раз по комнате, и когда заговорил снова, голос его звучал тихо и проникновенно. «Господь испытывает свой народ. Разве может кто-нибудь противиться воле Его? Но настанет день, когда снимет Он это бремя с наших плеч и признает Израиль народом Своим. А пока мы должны страдать и терпеть, как предсказывал пророк его Моисей, рассеянные по всем землям, ненавидимые и преследуемые во всех народах. Но предсказано также в утешении. Соберет Он нас от всех народов и приведет нас в землю, которую владели отцы наши. Благословен Господь Бог наш». «Боже милосердный!» — бормотал несчастный рэп Шлойме, медленно шагая извилистыми улочками гетто. «Сегодня я должен туда пойти. Сегодня последний срок. И лотерея не помогла. А я, прости меня, Господи, так надеялся на чудо. Я и в синагогу всегда регулярно ходил. Смилуйся над грешным, Господи. Развей в прах то, чему не место на земле, и порази притеснителей моих». Он в испуге остановился и зажал рот рукой. «Нет, нет, он вовсе так не думал. Да и окружной начальник здесь ни при чем. Вот только два писаря, которых он послал». Рэб Шлойме свернул в немощенный переулок, в котором теснились деревянные домишки и глиняные мазанки. Здесь, в восточной части гетто, обитало бедное еврейское население. «О, проклятая нищета!» – простонал при виде собственного жилища, на пороге которого его поджидала жена Розеле. Рэб Шлойме был сапожником. Но богатые клиенты пользовались услугами Рэба Мойша, который жил на одной из мощенных улиц. Бедняки же, которые обращались к нему, не только плохо платили, если это делали вообще, но зачастую носили свою обувь до тех пор, пока она не разваливалась у них прямо на ногах, так что часто лишали Рэба Шлойме возможности заработать на ее ремонте. «Пришел, наконец», — встретила его Розеле упреком. «Писарь уже посылал за тобой. Он гневался и велел передать. Грязный еврей должен явиться немедленно. Ему нужно сегодня вечером привести списки окружному начальнику. Второй писарь уехал еще вчера. Ты достал деньги?» – последовал главный вопрос. Он покачал головой и прошел в комнату. За столом на деревянных лавках сидели его семеро детей. Четыре мальчика – Борух, Елизар, Йоселе и Гдалье. И девочки – Генендель, Рахиль и Ривке. «Остальные уже были там?» – спросил Рэб Шлойме тихо. Розеле кивнула. Он требовал гульдины, а у них не было даже крейцера. Тогда он рассвирепел и сам придумал им фамилии. Вся детвора смеялась над их детьми и дразнила новыми фамилиями, плаксиво пропищала маленькая Ривке, на что Борух, самый старший, возразил, правда, не очень уверенным голосом: «Господин отец не захочет, чтобы над нами тоже смеялись». Рэб Шлойме приласкал детей, перепоясал кафтан и отправился в правление общины. Обрушив на беднягу целый поток упреков, общинный писарь Рэб Трайтл провел его в служебную комнату, где за деревянным барьером восседал большой, толстый, лысый господин и с недовольным видом перебирал бумаги в беспорядке, лежавшие на письменном столе. «Ваша милость», — обратился к нему Трайтл тихим, вежливым голосом, поклонившись на почтительном расстоянии, — «пришел Рэб Шлойме». «А, соизволил!» — чиновник буквально вскипел от злости. Его лицо и шея налились кровью. «Что себе воображает этот грязный еврей? Чтоб его чума побрала вместе с его вонючим кафтаном!» Рэб Шлойме в испуге не сводил глаз с губ всемогущего, а тот, постепенно успокаиваясь, оценивал его краем глаза. «У него есть гульдины?» — спросил писарь грубо, но уже спокойно. «За 20 гульдинов он может называться Грюном или Глазером. Или, если еще добавит 5 гульдинов, Блюменталем. Такой фамилии здесь еще ни у кого нет». Видя, что Рэб Шлойме молчит, он нетерпеливо продолжал. «За 15 гульдинов — Шверденбаумом, Визенблюмом или Биркенхаймом». Чиновник выжидающе замолчал, поковырял зубочисткой в зубах, громко рыгнул, и в его голосе снова стала слышна злоба. «Итак дальше. За 10 гульдинов». Шлойме осторожно покашлял, чтобы обратить на себя внимание грозного господина, но тот продолжал. «Он может выбрать себе одну из следующих фамилий. Цимбелшпиллер, Гагенбауэр, Тухмахер или Глатайс». «У меня нет ни единого крейцера», — наконец отважился вставить Рэб Шлойме. «Семеро голодных детей, ваша милость». На этот раз лицо чиновника стало не багровым, а фиолетовым. «Заткни пасть, нищий жид!» — взревел он, перебив сапожника на полуслове и хватил кулаком по столу. «Я тут перед ним распинаюсь, трачу свое время, а у него, оказывается, ничего нет, совсем ничего, какая наглость! Негодяй, мерзавец!»
Ваша милость!» — лепетал рэб Шлойме, часто кланяясь. Его руки были влажными от страха и дрожали. «Я не виноват. Все эти дни я искал деньги. Я стучался во все двери и унижался за пару гульденов так, как еще никогда в жизни не унижался. Простите, ваша милость, пощадите!» С трудом переведя дыхание, всемогущий вытирал капли пота со лба и лысины. И тут несчастный сапожник, набрав побольше воздуха и призвав на помощь все свое мужество, выпалил. «Ваша милость, осмеливаюсь вас покорнейше просить, дайте мне какую-нибудь порядочную фамилию, которую не стыдно было бы носить».
Вены на висках чиновника угрожающе вздулись, но прежде чем новые проклятия обрушились на голову рэба Шлойме, открылась дверь, и в комнату вошла жена общинного писаря Шейндл, неся перед собой серебряный поднос. Почтительно сделав книгсен, она приблизилась к письменному столу.
«Прошу перекусить, ваша милость!»
Женщина поставила поднос и бесшумно удалилась. На нем, между большой чашкой чая и графином водки, красовался пышный и соблазнительно пахнувший вишневый пирог. Волшебный аромат разлился в воздухе, и только что готовый разразиться бранью чиновник неожиданно начал хохотать, задыхаясь, кашляя и хватаясь руками за живот. «Ха-ха-ха! Есть! Нашел!» выдавил он, наконец, с трудом успокаиваясь. Потом обмакнул перо в чернильницу и вывел в последней свободной строке списка жителей Черткова Соломон Киршкухин, что значит «вишневый пирог». Довольный, он откинулся на спинку стула и презрительно махнул рукой, словно отгоняя надоедливое насекомое. «Теперь пусть этот дурак убирается отсюда, и что хочет, то и делает со своей новой фамилией». Спотыкаясь и часто кланяясь, рэб Шлойме попятился к двери. Борода его дрожала, глаза были полны слез и ничего не видели. Он думал о своих детях. С опущенной головой брел несчастный еврей по узким грязным переулкам гетто и бормотал трясущимися губами. «Вот как ты покарал меня, Господи! Сделал посмешищем для людей и меня, и потомство мое! Прости, Боже, что мне так тяжело вынести это. Все, что происходит с нами, происходит по Твоей воле. Будь благословен, Господь Бог Израиля, Создатель неба и земли».
Саааа!